О музыке не спорят, ее анализируют. Мы рассекречиваем архивы, следим за новинками и изучаем темные пятна в истории звука. Музыкальное бюро с Антоном Лемесевым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, это программа «Музыкальное бюро», я ее ведущий Антон Лемесев. Сегодня я в студии не один. Сегодня у меня в гостях электронный музыкант Анна Дерлеменко, которая себя позиционирует как Анна Фрут и более всего известна именно под таким псевдонимом. Привет, Аня, еще раз.
Привет.
Да, перед началом эфира я бы хотел сделать краткий анонс нескольких концертов, которые в 16 тонах должны состояться в скором времени. Во-первых, во вторник, 7 марта, будет такой сборная солянка концерта разных молодых групп девичьих, приуроченных к 8 марта. И еще в пятницу, 10 марта, там выступит дуэт, точнее даже группа «Волны», которая вроде бы объявила о своем распаде, но вот вновь вернулась. Еще напоследок хотел небольшие извинения принести за не совсем удачную шутку, которая в прошлом выпуске прозвучала про рекламу и женскую гигиену. Но теперь я точно возвращаюсь к Анне и полностью вовлекаюсь в нашу с ней беседу. Краткая буквально биография такая о том, кто же такая моя сегодняшняя гостья. Анна из Москвы, она, как я понимаю, закончила МГУ, социологический факультет,
да,
если я не ошибаюсь. Да. Потом она, правда, работала звукорежиссером на телевидении, ну и постепенно начала писать музыку, стала участником лейбла Hyperboloid и также американского лейбла Tech Life. Но наверняка все это было не сразу, и у тебя был какой-то период, когда ты пыталась вообще понять, как в музыку войти.
Да, именно так. Даже более того, свою страничку на SoundCloud я завела только лишь через несколько лет после того, как начала писать музыку. То есть мне, честно говоря, даже стыдно было кому-то показывать сначала. Вот, естественно, я понимала, что надо сначала научиться делать качественно, да, и... То есть, конечно, все не сразу произошло. Вот. Что касается лейблов, очень долго у меня тоже ничего не получалось. Я не знала, как вообще попасть на какой-то лейбл. Да. Вот. И потом как-то само собой все образовалось. Польский лейбл Sequel One Records нашел в Сан-Клауде мои треки, им понравилось, они решили издать. Более того, они решили даже издать те треки, которые уже были выложены для бесплатного скачивания. Такое вообще редко бывает.
Ну, это, да, удача, можно сказать.
Повезло. Вот. И да, у них неплохой промоушен. Превьюшка первой моей EP набрала уже около 25 тысяч прослушиваний. И, соответственно, так... И все остальное комьюнити услышало мои треки, стали интересоваться, приглашать на компиляции, и все пошло-поехало.
Ну, к этому мы обязательно вернемся, но сперва мне еще хотелось уточнить вот такую вещь. Вот некоторые музыканты, они вроде бы как-то особо не запариваются. Они делают там музыку исключительно, допустим, на компьютерах, не имея при этом никакого железа. Я, насколько понимаю, у тебя железа более чем достаточно, и ты любишь работать именно с какими-то вот синтезаторами, с... чем-то, что, в общем, вне компьютера находится тоже. И у тебя есть некий такой аналог даже домашней студии.
Да, у меня есть домашняя студия, есть несколько синтезаторов, но что я хочу сказать, это все такие вещи абсолютно необязательные. Чтобы писать музыку, достаточно компьютера, и, ну, понятное дело, что на каком-то этапе уже нужны мониторы, нужны студийные наушники, да, нужно какое-то оборудование именно, чтобы получалось качественно. А если просто хочется пустить, значит, полет души, да, и выразить какие-то свои чувства в музыке, для этого абсолютно не нужно вообще ничего, по сути, да, с нашими технологиями, кроме компьютера, мышки.
А тебя вот это не пугает, знаешь, какое-то наступление компьютерного века, когда все замыкается на кликанье по мышке?
Нет, меня это абсолютно не пугает. Я считаю, это огромный плюс, это возможности. То есть, в принципе, каждый человек, даже ребенок, если захочет, может начать писать музыку, и для этого ему не нужно покупать себе рояль там.
Ну, то есть, ну, условно говоря, проще. Электронную музыку, по крайней мере, скажем так. Я, кстати, предлагаю вам присоединяться тоже к нашей беседе. У нас есть канал. Прямой телефон 495-7373-948, есть смс-портал 925-8888-948 и телеграм-бот наш говорит, МСК-бот. Еще вот меня интересует, почему именно ты решила заниматься таким, казалось бы, непопулярным в России направлением электронной музыки, как джук, футворк?
Тут такая тоже интересная история получилась. На самом деле, вот треки с первой моей EP-шки некоторые были написаны еще до того, как я вообще узнала о том, что такое футворк. Mm-hmm. И уже, то есть он, эти треки не в 160 BPM, значит, это не, ну, то есть не 80.
Что-то не такое быстрое.
А, наоборот, еще быстрее, 95, то есть умножаем на 2, соответственно. Да, да, да. Вот, и просто мне знакомые начали говорить, то, что, ой, это так похоже на футворк, вот, послушай, тык лайв, значит, все такое. Mm-hmm. Я послушала, я поняла, что это что-то новое, это что-то интересное.
А какой это был год, кстати, мне интересно?
Это был 2014.
Угу. Ну, в принципе, тогда уже какие-то основные даже такие работы Рашада вышли. Он умереть даже вроде бы успел уже к этому времени.
В общем, да, я на самом деле, мне даже немного стыдно, но я довольно поздно узнала вообще об этом движении.
На самом-то деле оно как раз-таки и в это время начало как-то более-менее двигаться в России. Хотя да, конечно, до этого там и были какие-то альбомы Винтаж Найка, были там еще какие-то пробы людей в джуке. Но хорошо, вот начиная записывать такую музыку, ты наверняка как-то и объединяешься с ребятами, с твоими будущими коллегами по гиперболоиду. Или это произошло несколько раньше даже?
Это произошло тоже довольно-таки спонтанно. Я про лейбл гиперболоид вообще тоже практически ничего не знала. И мне тоже про него рассказали знакомые, uh-huh. какие-то общие друзья. Вот, я стала просто смотреть, что за лейбл. Интересно, да, потому что не так много в России людей вообще занимается такими вещами. Ну, и так я за ними понаблюдала, посмотрела, у них действительно очень грамотный подход ко всей работе. Все, что они делают, все они делают супер грамотно. Вот я не знаю, еще не встречала таких ребят, кто настолько серьезно относился ко всем музыкальным делам. Естественно, меня это привлекло, мне стало интересно с ними просто пообщаться. Вот, я не рвалась сильно там как-то подсовывать им.
Ну, то есть ты сама им как-то отправила свои композиции, очевидно, да, и они уже потом...
Да, мне просто было интересно с ними пообщаться, и выяснилось, что действительно ребята очень интересные, хорошие, с ними всегда есть о чем поговорить, они всегда дадут совет, да, в каких-то делах. Я как раз начинала тогда потихонечку делать вечеринки, и вот как раз Сергей Сабуров мне советовал что-то, я к нему обращалась, и, ну, в общем, очень теплое отношение просто возникло, я поняла, что это люди, с которыми стоит поддерживать связь, вот, и уже позже мы стали сотрудничать, вот, значит, ну, как-то они мне сказали то, что им нужен мастеринг-инженер, вот, ну, я предложила просто, давайте попробуем, если вам понравится, как я делаю, да, можете ко мне обращаться. Вот, ну, и так получилось, они попробовали, им понравилось. Ну, конечно, это не тот мастеринг, который делают в Европе, там, за 100 евро.
Ну, я же понимаю, что
трек,
тебе
да,
приходилось учиться самому всему, в общем-то.
Да, это все цифровая история, просто там подогнать уровни треков и так далее. Ну, опять же, вот с ними приятно сотрудничать, да, если... что любые какие-то вопросы, в общем,
так. Решаются. Я предлагаю сейчас перейти к первому треку от Ани. Он называется «This Moment». We'll be right back. Это программа «Музыкальное бюро», я ее ведущий Антон Лемесев. Сегодня в гостях у меня электронный музыкант Анна Фрут. До этого мы с ней говорили про первые пробы ее в электронной музыке, про знакомство с ребятами из Гиперболоида, из Tech Life. У меня вот такой вопрос, чтобы он не потерялся, я его задам по поводу такой технической, может быть, составляющей вообще, как делаются треки, как ты подходишь к созданию новой композиции, допустим, с нуля. Ну вот какие-то некоторые технические аспекты можно здесь обозначить?
Mm-hmm. Да, на самом деле всегда происходит по-разному. То есть бывает, что я случайно наткнулась на какой-то сэмпл, который прям меня вдохновил, mm-hmm. и буквально какой-то трехсекундный кусочек, да, и с него начинается трек. Вот. Ну, всегда по-разному, нет какого-то универсального средства. Да, бывает, что я наиграла какую-то мелодию, например, и с нее все началось. Бывает, что просто скачала себе какой-то новый сэмпл-пак, uh-huh. вот, и все. И от него уже там новые три трека, да, возникают, потому что это что-то... Нужен в любом случае какой-то начальный материальчик, который тебя вдохновит. Uh-huh. То есть бывает такое, что ты садишься с нуля писать трек, и у тебя просто ступор, да, непонятно, с чего начинать, uh-huh. но когда есть вот от чего отталкиваться, какая-то точка отправная, тогда все классно.
А какими программами ты пользуешься? Ну, то есть есть какая-то любимая у тебя программа для работы с треками?
Музыку я пишу в Эйблтоне, вот, uh-huh. с него все и началось. Еще я маленькая была, да, там лет 17-18, когда у меня возникла вообще эта мысль писать музыку, и было у меня несколько друзей, которые уже начинали что-то делать в Эйблтоне, uh-huh. и, собственно, выбор пал на эту программу, потому что я знала, что если что, я могу есть у кого спросить, uh-huh. да, попросить совет. Вот, но вообще в основном сама во всем разбиралась. Так, по поводу программ, я работала в разных программах, мне приходилось и в Nuendo работать, и в Pro Tools, и в Logic, uh-huh. вот, но, конечно, у каждой программы есть свои плюсы, но вот лично мне показалось, что для творчества именно Ableton самый интересный, там вот какие-то эффекты есть, которые вот, ну, чисто по душе, да, uh-huh. приходится, и ты потом много лет именно ими и пользуешься. Вот. Так, по поводу секвенсоров, я считаю, что какой-то глобальной разницы нет, если кому-то удобно работать в Logic, uh-huh. пожалуйста.
Ну, это, знаешь, слишком внутренние споры, чтобы кто-то там стоял за фрукты, а кто-то за Ableton. Мы, пожалуй, с тобой этим не будем здесь заниматься, да. А вот еще я читал у тебя, да, в одном из интервью, что ты какое-то время в детстве ходил в музыкальную школу, училась игре на фортепиано, но дальше как-то вроде не очень пошло дело.
Да, к сожалению, дальше дело не пошло. Я, если не ошибаюсь, закончила всего 2 класса, может быть, 2,5 года.
Ну, это скажи честно, наверное, родители тебя заставили, да?
Да, родители заставили. У меня в семье практически у всех есть музыкальное образование. Угу. Вот.
Они как профессиональные музыканты сейчас или просто у них вот
нет,
есть такой базис?
Нет, как любители, да. Ага. Если захочется сесть за рояль, сыграть что-нибудь, вот мама моя с удовольствием угу. сядет и сыграет. Вот.
Это очень здорово.
И, ну, Понимаешь, я тогда была очень маленькая, там, мне было 7-8 лет, и, конечно, мне хотелось ходить гулять там в песочнице, ковыряться.
Ну да, я сам. У меня у самого есть такие друзья, которые выбирали прогулки, игру в компьютер по ходу музыкальной школы.
Ну, компьютеров еще тогда не было особо, но все равно, да, конечно, маленькой девочке не хотелось, чтобы ее заставляли там держать спину ровно, эти пальцы постоянно болят и все остальное. Я просто уткнула руки в боки и сказала: не хочу я, нет.
Ясно, ну хорошо, что тебя не попытались сломать. Может быть, это вообще у тебя отбило потом все желание музыкой заниматься.
Ну, да, есть две стороны.
Такое бывает тоже.
Такие есть тоже мысли, но в последнее время я частенько прям, вот у меня эта мысль в голове черна, почему же я не закончила музыкальную школу.
Ну, к сожалению, оно появляется позже.
Да,
всегда, да,
когда нужно
так
околосимфоническое что-то написать, это занимает очень много времени, если у тебя нет образования, то есть ты там по одной ноте вот это тыкаешься, все это интуитивно делать очень сложно. Нужно знать математику.
Ну вот. Все, мы ждем фита с твоей мамой, получается, который тебе будет помогать. Кстати, тебе тоже вот слушатели наши передают огромный привет и говорят, что именно услышав ее первые треки, познакомился со стилем джук и влюбился в него. Алексей Рыбников. Ну, спасибо, Алексей, за то, что нас слушаешь. Мы сейчас еще одну композицию Ани включим. Называется она «Keep and Go». Программа «Музыкальное бюро». У нас вот есть дозвонившийся сейчас. Мы готовы вас выслушать. А, к сожалению, опять почему-то у нас звонок сорвался. Ладно, вам рекомендую просто нам перезвонить. Мы вас услышали и с радостью вас к беседе подключим. А я хотел еще спросить мою сегодняшнюю гостью Анну Фрут о ее таких вот, может быть, личных музыкальных кумирах, личных музыкальных предпочтениях. Что ты слушаешь, каких музыкантов любишь?
Вообще, последние, наверное, лет 10 самый мой любимый стиль музыки — это drum and bass. И мне очень нравятся такие экспериментальные направления этого стиля. То есть, ну, я не очень люблю такой стандартный drum and bass, который часто играют в клубах, когда песни очень сильно похожи одна на другую. Вот. Но есть такие интересные исполнители, как Dub Physics, Skeptical, Rockwell, да, к примеру, которые делают что-то совершенно необычное, с классными, интересными звучками. То есть это то, что мне, наверное, больше всего нравится, больше всего впечатляет, потому что это не просто музыка, да, это саунд-дизайн музыки.
Ну, странно, что у тебя, в общем-то, не так много драм-н-бейсовых треков. То есть это скорее просто у тебя как именно увлечение, а
это
писать что-то
другое хочешь. Увлечение, вдохновение, угу. Да. Но на самом деле будет что-то в таком стиле, 170 BPM тоже будет. Вот, я просто была не готова, мне кажется, к этому, что очень много крутых, крутейших продюсеров в этом жанре, и там, конечно, сложно как-то выбиться, то есть в отличие от футворка, где все на виду, там, ну, там от силы 50 человек, да, во всем мире.
Это если даже весь мир, да, брать, наверное, так.
Да, и все на виду, да, в этом плане, то есть с драм-н-бейсом, конечно, пока нет, но, может быть, это все и к лучшему, потому что я очень полюбила футворк и 160 BPM. На самом деле, мне не нравится весь футворк, и по поводу классического джука у меня тоже часто возникают сомнения, но...
Какого, то есть, ну, чтобы так сказать, что тебе именно не нравится, какие-то, ну, может, отдельные там релизы?
Есть
старые
треки со слишком навязчивым повторением вокала, например.
Ну, это да.
Да, там какие-то
это,
матерные
этим,
выражения,
этим, да, которые... этим грешат все классики жанра.
Вот, да, такое бывает, что даже прям не нравится, то есть, ну, что это слишком... Вот. А какие-то экспериментальные ответвления футворка, вот это уже действительно интересно, то, что европейцы с ним стали делать, и, в общем-то, что в последнее время там происходит, это очень интересно. Но, конечно, надо упомянуть диджея Рашада все-таки, вот, хоть у него там и были тоже эти все классические темы, но он все-таки цепляет.
Ну, это однозначно. Классика цеплять не может. Так, вот у нас есть вопрос от слушателя. Просит рассказать, часто ли ты путешествуешь по работе и в каких странах побывала с тех пор, как начала заниматься музыкой. Наталья Кутанина.
Пока что я не так много гастролирую. Я надеюсь на будущее, что будет больше путешествий. Но пока что самое запоминающееся, что со мной произошло, это поездка в Китай прошлым летом. Вот.
Там вот так вообще слушают подобную музыку, которую ты пишешь?
Там вообще совершенно другая ситуация, нежели как во всем остальном мире. Страна же закрытая.
Ну да. Более-менее, скажем. Не Северная Корея все-таки, да.
Ну, все равно не каждый имеет доступ во внешний интернет. Все это там приходится пользоваться VPN-ами и так далее.
Это, да, там
не вся молодежь продвинутая до такой степени, что они будут выискивать, да, каких-то зарубежных музыкантов и так далее. И, по сути, вкус публики там формируют... промоутеры, то есть те, кто делает вечеринки. За буквально 2 недели до того, как я туда поехала, меня там вообще никто не знал практически. Вот.
Ну,
и потом перед вечеринкой там делается промоушен, там в Вичате, значит, в местных каких-то газетках, там ресурсах. И все, на вечеринку пришло там 500 человек.
Ну, это неплохо, на самом деле. Хоть, может быть, по масштабам Китая, там, да, мы про миллиарды думаем сразу.
Но что меня больше всего там впечатлило, это как вообще аудитория относится к музыке, да, и к музыкантам. Если ты играешь какой-то очень-очень быстрый, супер-танцпольный трек, и после него ставишь что-то медленное, то у нас бы все сразу разошлись. Никто бы на танцполе не остался. А там все стоят и слушают всю концепцию целиком.
Давай попробуем, да, вот принять звонок быстренько, буквально до новостей. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ваш вопрос, Аня.
Меня зовут Дунай, я из Москвы. Представитель теневого независимого лейбла Buddha Mind Corporation. Хотел как раз к вам на передачу попасть со своей очень интересной экспериментальной музыкой.
Но я предлагаю все-таки вам, если есть вопрос, вопрос, а если есть предложение, вопрос ведущему лучше сейчас. Гостю.
Вопрос, он, в принципе, как предпосылка проистекает из некого возмущения, которое возникает почти на ровном месте. Мне кажется, тут... Те скиллзы, в общем, которыми обладает дама в эфире, они недостойны того, чтобы представлять музыку в эфире. Надо
так, ладно, все, спасибо. Спасибо за ваше мнение. Мнения бывают разные. Спасибо. Давайте послушаем новости.
Музыкальное бюро.
И снова здравствуйте. Это программа «Музыкальное бюро». Антон Лемесев, ее ведущий. И мой сегодняшний гость Анна Фрут, электронный музыкант. Еще раз привет, Аня.
Еще раз привет.
До этого успели мы поговорить про твои первые опыты в сочинении музыки, про сотрудничество вот с российскими музыкантами, но мне лично очень интересно, как ты познакомилась с представителями американского лейбла Tech Life, который, ну, можно сказать, вообще там мать а всего остального футворка, в принципе?
Ну, как получилось? Когда я начала писать, собственно, футворковые треки, я подобавляла в Фейсбуке в друзья ребят, участников Tech Life, и потихонечку иногда им что-то отправляла, еще не изданное. Как правило, не было никакого фидбэка, они не отвечали, и вот в один прекрасный момент мне написал диджей Тея, это молодой представитель Tech Life, он, если не ошибаюсь, там на Hyperdub'е издал свой релиз еще в 19 или 20 лет. Вот. И сказал, что ему очень понравился там трек «I Miss You», и что они вместе с Тасо, значит, сделали на него ремикс, ну, точнее, просто порезали его, можно сказать, вот. А потом у него украли компьютер, и, значит, трек он потерял, и ему так обидно. Я говорю, слушай, ну
прямо
если...
Прямо, слушай, целый триллер.
Да, если хочется, вот, держи тебе, значит, стемзы, ну... То есть все звуки этого проекта, и можешь сделать ремикс еще раз, потому что, ну, мне, конечно, хотелось, чтобы они его сделали, чтобы он все-таки был, потому что это классно, это двое ребят с Hyperdub, ну, это просто мировой известный лейбл.
Ну, да,
конечно,
что тебе они ответили, вот. Это уже, я считаю, большая
удача. И что самое интересное, они действительно сделали этот ремикс еще раз, вот, и впоследствии он потом вышел на Tech Life, и потом мне предложили еще издать трек у них на компиляции. Ну, еще упустила один небольшой момент. Я познакомилась лично с DJ Spin'ом из HS57 на фестивале Outlook в Хорватии в прошлом году. То есть мы так как-то сошлись обстоятельства, что я там договорилась встретиться с американской из интернета подругой, и оказалось, что она с ними со всеми дружит, знакомая, и мы в итоге все вместе
там
проводили время.
Что вообще тут за люди? Ну, вот так, если вкратце, в общении. Простые, непростые.
Честно говоря, я была поражена, насколько они все открытые, насколько они душевные люди. То есть, казалось бы, Америка — это другое, да, другая часть света. Да, мы всегда были с ними в каких-то войнах.
Ну,
да.
Вот. В противостоянии уж точно.
Да, а по сути, люди все очень хорошие, душевные, классные, всегда готовы тоже тебе там помочь, там, если тебе скучно, одиноко, они всегда придут на помощь, там, возьмут
прилетят,
тебя с собой,
да,
тусоваться.
Прилетят,
да, к тебе в Москву. Вот, то есть я очень довольна общением, именно мне как раз и притянуло, наверное, по большей части вот эту душевность людей, да, вот я заметила то, что все люди из этой тусовки футворковые действительно классные, хорошие, душевные.
Вот такой вопрос, как они предложили тебе уже вот твой, ну, грубо говоря, готовый трек выпустить на их недавней компиляции?
Лайфовской. Там, на самом деле, было небольшое недоразумение вот по поводу как раз того ремикса, который Тая и Стасу сделали. Вот. Ашес, который занимается делами лейбла, не знала, что это ремикс на мой трек. Вот. И он, и они его издали без указания на оригинал сначала. Вот.
Странно.
Я это заметила. Это просто была ошибка. То есть они не специально это сделали. Вот. И я написала, спросила, а что так? Вот. И им стало неудобно, и мы что-то разговорились. Такой, он говорит, а давай, может быть, к нам на компиляцию. Вот. Там было несколько еще
как
гостевых треков.
Как говорится, да, что все, что не случается, случается к лучшему. Как-то,
да,
так.
То есть вроде как не очень приятная ситуация изначально, но в целом это все сработало. Как-то мне на пользу. Вот. Ну, и опять же, это не было только лишь фактом, что там они меня обидели и хотели там как-то сгладить. Им действительно нравилась моя музыка. Они до этого мне писали, и микс я для них делала на Радар Радио. Вот. В общем, ну,
здорово.
Так-то.
У нас, кстати, есть еще один дозвонившийся. Попробуем поговорить. Алло, вы представитель теневого лейбла?
Алло, нет, я не представитель, я обыкновенный человек.
Так, хорошо, отлично, слушаем ваш вопрос нашему гостю.
Здравствуйте, меня зовут Наташа, спасибо вам за программу. Знаете, вот я одну композицию послушала, но она так, в общем, очень такая приятная, а я там слышала голос. У меня такой вопрос, а скажите, пожалуйста, а вот этот голос, он тоже компьютерный или он живой накладывается? Вот как, или, ну, то есть объясните, пожалуйста, как это...
Спасибо за вопрос, слушаем.
Да, ответ. Голос настоящий, он, конечно же, обработанный, да, то есть это может быть изначально мужской голос, там, который завысили, и он стал женским, то есть такие всякие фишки могут быть, но изначально голос, конечно, живой, но я очень редко записываю, да, чей-то голос, потому что это все очень сложно, обычно берется какой-то сэмпл-пак, опять же, то есть какие-то вокалы, которые можно купить и использовать совершенно легально в своих треках.
Угу. Я предлагаю все-таки оценить ту композицию, которая вышла на недавней компиляции от Tech Life. Называется она «Took a While». Это программа «Музыкальное бюро». Мы с вами сейчас слушаем композицию Анны Фуд под названием «Took a While». Сегодня она у меня в гостях. И я хотел к тебе вот такой еще вопрос адресовать по поводу вообще различия между понятиями «джук» и «футворк». То есть есть такие люди, которые говорят, что это одно и то же. Другие говорят, например, что «джук» — это музыкальный стиль, а «футворк» — это исключительно танец. Вот твой взгляд на эту ситуацию.
Да, вопрос такой актуальный, довольно-таки многие спрашивают. Вообще само понятие footwork возникло еще до всей этой истории с жанром музыки. Это просто термины из танцевальной истории.
Такие уличные танцы, насколько
да,
я понимаю.
Да, то есть даже в танцах таких, как хип-хоп, всегда присутствовало понятие footwork, это работа на грани.
Ну, элемент, да? Один из, так скажем, танцев, да.
Да. Вот. Затем, когда в Чикаго появился footwork как стиль танца, это был стиль танца, и джук — это была музыка, под которой его танцуют.
Uh-huh.
Вот, так было изначально. Но сейчас уже принято футворком называть и стиль музыки, который вырос из джука, то есть как раз то, о чем я говорю, что европейцы стали с ним делать, uh-huh. да, какие-то эксперименты, когда входят уже. То есть джук — это вот классический вот
ну, понятно, достаточно что-то такое простое, да, а футворк — это уже эксперименты.
Да, это уже не только 808-е барабаны, это уже не только там какие-то определенные звуки и техники, да, это более вот что-то экспериментальное, такое новое, вот.
Что-то я немножко сбился с толку. А, вот о чем я хотел поговорить. У нас есть один из треков для сегодняшней программы, называется он «For Life», и я, как понимаю, ты его писала немножко для другой, грубо говоря, тусовки, для другого лейбла.
Да, Black Marble Collective — это тоже американский лейбл, он очень молодой, он открылся в 2015 году. Uh-huh. Вот. И я с ними тоже тесно сотрудничаю, тоже помогаю им с мастерингом, с ведением. Вот, и вот иногда выпускаю у них треки. Там ребята тоже с вполне таким грамотным подходом. Mm-hmm. То есть они существуют всего полтора года.
А где они базируются? Вот, в каком городе?
Лос-Анджелес.
Лос-Анджелес. Ну вот интересно, география опять же расширяется. И предлагаем вам такой вот вариант русского футворка, вышедшего на лос-анджелесском лейбле «Track for Life». Это трек «For Life» от Анны Фрут, которая сегодня в гостях программы «Музыкальное бюро». Я хотел с тобой вот о чем поговорить еще, о состоянии музыкальной сцены футворка именно в России. Как бы, можно сказать, что она призрачная, там есть несколько городов, но они как-то слабо между собой объединены, что ли.
Несомненно, небольшая тусовка футворк есть в России, и не только в Москве, и даже где-то в маленьких городах тоже есть ребята, которые пишут музыку. Но проблема в том, что у нас мало что происходит, да, и если мы не будем что-то делать, то никто не будет этого делать. То есть...
Ну вот а в чем сложность организовать, допустим, вечеринку, там пригласить пару-тройку артистов выступить? Такое происходит ведь. В принципе.
Происходит, да, это не такая уж и большая сложность, и люди это делают, и здорово, что делают. Но не так часто, может быть, как хотелось бы. Плюс аудитория достаточно небольшая у нас. Вот, тоже сложно собрать людей.
А вот какие объединения вот такие, ну, грубо говоря, вечериночные ты можешь назвать, кто устраивает в Москве, допустим, подобные?
В Москве, ну, кроме как на вечеринках Гиперболоида и Гиптограмм, я, по-моему, даже и не слышала нигде футворка. Mm-hmm. Вот. Ну, отдельные вечеринки от Олова еще устраивали ребята.
Ну да, знакомые. Было, но да. Что-то давно.
Ну, это довольно редко, да, mm-hmm. происходит. Вот в Питере есть движение «Урбан», называется. Они, кстати, скоро в Москве будут mm-hmm. выступать. Я точно не помню, когда, в марте. Вот. И, ну, самая, конечно, такая видная тусовка — это Басота mm-hmm. в Беларуси,
да,
в Минске.
Да, вот, тоже очень интересная.
Да, это, кстати, это самые активные ребята, которых я знаю вообще mm-hmm. по этой части, потому что у них мероприятия.
Но они, по-моему, редко бывают в России вообще. Были ли их вечеринки, я что-то
вот
не припомню.
Вот как раз Хиптограм, Урбан и Басота угу. будет у них совместная вечеринка в этом угу. месяце в Москве.
А
вот,
буквально какого вчера числа? Об этом узнал.
Вот не могу сказать сейчас, угу. какого числа.
Ну, это
числа.
Надо проверить. Да, да. Для тех, кто заинтересуется, я
вот,
думаю,
что
смогут найти
информацию. Мне вчера просто об этом сказали угу. вскользь. Вот, да, вот Басота, прям большой респект ребятам, они действительно поддерживают, развивают, они выпускают серии миксов с нашими и зарубежными mm-hmm. музыкантами.
Ну вот то, что делают ребята из Беларуси, они вот именно близки к той школе европейского джука или к американскому больше, вот как тебе кажется?
Мне кажется, у них разная вообще тема mm-hmm. такая. То есть и они же не только футворком занимаются,
ну, да.
у них там и UK bass mm-hmm. есть, то есть и вся эта британская история. Mm-hmm. Вот. Не знаю, я бы сказала, у них смесь такая, то есть это ну, то, что нужно. Mm-hmm. То есть не зацикливаться
ну, да,
на что-то, на чём-то
понемногу,
одном.
И это всегда да. лучший вариант для того, чтобы создать какой-то новый трек. Кстати, у нас есть совместная композиция, вот твоя и Асламина, в общем-то, тоже парни из Белоруссии, которые делают футворк. Может быть, вот сейчас вот она у нас, в принципе, как бы была напоследок запланирована, но я предлагаю вам ее сейчас послушать, раз уж речь зашла про наших братьев. Это программа «Музыкальное бюро». Сегодня у меня в гостях Анна Фрут, электронный музыкант. Мы с ней сегодня говорим про футворк, джук, вообще бейс-музыку. Вот, на твой взгляд, есть ли, в принципе, перспективы какие-то у развития этого жанра в дальнейшем? И в чем они могут проявляться, эти перспективы?
Как я уже говорила, мне кажется, это действительно что-то новое, интересное, да, футворк-музыка. Это пока что практически неизведанное поле, и там очень много можно экспериментировать. Поэтому, мне кажется, будущее есть в этой музыке. Но что касается будущего в России, надо что-то делать, надо делать вечеринки, надо пытаться привозить артистов Tech Life к нам, показывать людям.
Вот я тебя, извини, что перебью, но, по-моему, единственный раз был, когда приезжали артисты с Tech Life, это был совместный концерт Рашада и Спины в 2014 году, и то все было в закрытом формате на стрелке, куда по билетам было не попасть.
Ну, еще, насколько я знаю, диджей Пайпал был в Москве.
Вот, видим, просто пропустил, или это было давно?
Ну, это все, да, было давно, и вот как раз с 2013 года, я не знаю, проходило ли что-то у нас. Вот. Очень хочется сделать Теклайф-вечеринку, будем пытаться искать спонсоров, что-то будем пытаться делать, и очень надеюсь, что в этом году все получится, и что мы будем действительно развивать это.
Но вот есть ли, например, вот такие в ближайших планах у того же Гиперболоида, да, с которым ты общаешься, вот какие-то делать привозы, такие мероприятия?
Пока ничего конкретного, но я бы хотела совместно с ними, да, что-то сделать, мы это обсуждаем, вот, но пока что все на стадии разработки, то есть ничего точного пока не могу сказать. Вот, все, конечно же, упирается в средства, и понятное дело, чтобы вести музыкантов из Европы и Америки, нужно покровительство какое-то.
Это безусловно, да, в
вот,
это все всегда
потому
упирается.
Что это, конечно, дорого с нашим курсом сейчас, не так просто.
А вот у тебя планируется ли какой-то такой полноформатный релиз, вот, ну, чтобы прям там альбом, допустим, 10 треков?
Альбом, он, конечно, планируется в моей голове, вот, и я пытаюсь что-то делать, но пока что на полноценный альбом у меня просто не хватает времени, то есть я думаю, что в этом году я очень постараюсь выпустить парочку EP, мини-альбомов, вот, и насчет полноформатного альбома буду дальше смотреть, это такое дело, все-таки альбом должен быть в едином стиле, он должен нужно конкретно подумать, и вот, конечно, если бы я писала там по 5 треков каждый день, а потом просто выбрала там, да, 10 из 100.
Ну, да, лучше, наверное, так не делать. Ну, количество далеко не всегда означает
почему?
Качество.
Так тоже многие делают, ну, там да. Из 100 треков будет 10 действительно классных, вот, ну, которые
брать
будут суперальбомом.
Брать массой, что называется. Вот.
Да, то есть, конечно, я хочу выпустить альбом, но я думаю, что пока просто рано. Я еще не до конца утвердилась в своем собственном понимании того, какую музыку я хочу писать, и, ну, вот, в рамках альбома.
А позволь спросить, вот я знаю о твоем опыте работы там на телевидении, на О2, когда-то еще существовавшем, а вот сейчас ты вот чем занимаешься в основное время, помимо там мастеринга, сочинения треков, вот? То есть есть ли у тебя какое-то еще такое ремесло, которому ты себя посвящаешь?
Ну, да, мое основное ремесло — это музыка и звуки, и, собственно, моя работа — это я пишу, делаю звуки, саунд-дизайн и музыку к компьютерным играм.
О, отлично. А у нас еще жива компьютерная индустрия в России, или это, ну, опять же, с Западом?
Да, это связано с Западом. Я работаю на ребят из Литвы. Вот. Но в России, да, что-то происходит, но у нас все, конечно, немного.
Ну, с игропромом это отдельная тема. Да. Почему-то все у нас в последние годы только заглохло.
Ну, все связано с экономическим кризисом, я думаю, что... Да, был, допустим, проект там от Mail.ru Games, над которым я работала там, 2 года назад, и они в какой-то момент просто свернули все, они просто отрезали половину сценария от игры, да, то есть то, над чем я работала, кануло куда-то.
Ну, Mail.ru — это известные такие...
Ну, и как бы у других, у каких-то маленьких компаний-разработчиков тоже дела нелегко идут в России, потому что многое они заказывают за границей, понятно, что все стало в 2 раза дороже, и, ну, то есть просто реальность такова, что у нас в России сложно.
Ну, может быть, в этом и счастье, что все-таки музыка, она еще не такое поле коммерции в России, поэтому можно, допустим, не думать о таких вещах и посвящаться творчеству больше.
Ну, с этим я немного не соглашусь, потому что, чтобы посвящаться творчеству, нужно же, чтобы тебе было что есть, да, что одеть.
Да, вечный вопрос.
И так далее, да, и поэтому, конечно, приходится как-то стараться заработать деньги на том, что ты делаешь. Да, сейчас пока музыка этого не приносит, но хорошо, что есть, ну, своя музыка, я имею в виду. Вот, но...
Спасибо, у нас, к сожалению, кончается время. Еще раз спасибо тебе, Ань, за то, что пришла в гости, и всего тебе хорошего.
Спасибо.